15:07 в эфире информационная программа «Время свободы». Почему в русской версии журнала GQ не была опубликована статья из англоязычного издания о взрывах домов в Москве 10 лет назад? Михаил Ходорковский не исключает, что его приговорят к пожизненному заключению по второму уголовному делу против него. В Москве завершаются мероприятия, посвященные празднованию Дня города. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, русская версия американского журнала GQ не стала печатать статью о взрывах жилых домов в российских городах осенью 1999 года, опубликованного в английской версии издания. В статье, в частности, говорится о том, что после взрывов появились улики, свидетельствующие, что их устроили люди, возможно, работавшие на спецслужбах. В статье отмечается также, что волна страха и паники, вызванная этими взрывами, привела тогда почти неизвестного Владимира Путина на вершину власти в России. Рассказывает Вероника Баде.
Главный редактор русской версии журнала GQ Николай Усков отвергает обвинения в подчинении цензуре, утверждает, что никаких распоряжений по этому поводу от руководства не получал и считает, что в публикации этой статьи просто нет смысла, так как она не содержит ничего нового для российского читателя. Лев Левинсон, эксперт Института прав человека, в 2002-2003 годах ответственный секретарь комиссии по расследованию взрывов, с последним утверждением не согласен.
Это темное пятно в российской истории. И вряд ли оно вообще-то имеет шансы в будущем стать более понятным, потому что власти сделали все возможное, чтобы скрыть правду об этих трагических событиях. Тот уголовный процесс, который был над двумя фигурантами этого дела, Дякушевым и Крымшамхаловым, он был закрытым. И судить о том, насколько виновны даже эти двое, и насколько правовым был ход процесса, судить, собственно, у общества возможности нет.
Что нового, на ваш взгляд, содержится в этой статье, которую не опубликовал журнал GQ русский?
Некоторая конкретизация тех версий, которые уже были известны. Собственно, то, что говорит Михаил Иванович Трепашкин, это мнение, так скажем, специалиста. Но говорить о том, что это доказательственно, все-таки это версия. И наша комиссия, собственно, за те два года активной работы, которую она вела, в ходе работы нашей мы, по сути дела, пришли к единственному выводу, что власть не хочет и не будет сотрудничать по этому делу ни с кем из независимых субъектов, будь то общественные, будь то парламентские, будь то средства массовой информации.
Почему?
Ну вот этот вопрос «почему» получает разные интерпретации. От наиболее радикальных, вот по версии Литвиненко, Сельштинского, Березовского, приход к власти Путина, изменение политического строя, по сути дела, в стране, нуждалось в мощном толчке. И таким импульсом послужила вот эта вот серия взрывов. Ну, версия понятна. И политологически, конечно, это все вполне логично. Но ведь одно дело логика событий, другое дело улики, доказательства.
Это был Лев Левинсон, эксперт Института прав человека. О том, почему не появилась публикация о взрывах жилых домов в российской версии журнала GQ, в репортаже нашего корреспондента в США Юрия Жигалкина.
Руководство издательского концерна «Конде Наст», которому принадлежит GQ, попыталось сделать все, чтобы материал известного американского журналиста Скотта Андерсона не попал к российскому читателю и через другие каналы, рассказывает Владимир Морозов.
В репортаже, напечатанном в сентябрьском номере американской версии журнала GQ, идет речь о терактах, которые произошли в России в 1999 году. Скотт Андерсон не соглашается с версией российских властей, согласно которой все взрывы – дело рук чеченских экстремистов. Он цитирует бывшего офицера КГБ Михаила Трепашкина, который пришел к выводу о возможном участии российских спецслужб в подготовке взрывов. В издательстве «Конде Наст», которому принадлежит журнал GQ, никто не поставил под сомнение достоверность изложенной в репортаже информации. Но один из руководителей юридического отдела издательства, Джерри Байернс, направил редакторам меморандум о том, что сентябрьский номер американской версии GQ со статьей Андерсона не должен распространяться в России. Статью запретили помещать на веб-сайт журнала, печатать в каких-либо других изданиях «Конде Наст». Копии американской версии журнала запрещено посылать в Россию и показывать каким-либо представителям Москвы или журналистам в США и других странах. Такие запреты не понравились работникам журнала, которые рассказали обо всем сотрудникам общественного радио. Автор, которого настоятельно просили не давать статью ни в какие другие издания, выходящие в России, не скрывает своего возмущения и рассказал по радио о том, что издатели испугались российских властей.
Для американских специалистов по России и правозащитников эта история прежде всего наглядное свидетельство того, насколько несвободна пресса в России, в том числе и зарубежная. Вот что говорит вице-президент американской правозащитной организации «Дом свободы» Арч Паддингтон. Вашингтон. Российское правительство совершенно откровенно дает знать, что оно предпримет адекватные меры против журналистов и публикаций, которые рискнут критиковать власть, особенно если это касается крайне чувствительных тем, как, например, взрывы жилых домов. Этот эпизод доказывает, что невозможно говорить о существовании правового государства в России. Ясно, что если власти не захотят видеть издания «Конде Наст», в том числе и GQ, на своей территории, то в их распоряжении есть многочисленные способы избавиться от них под надуманными юридическими предлогами. Я думаю, что у руководства издательства просто недостало мужества, чтобы противостоять этой угрозе. Не исключено, что Владимир Путин оценит верноподанническую попытку руководства издательства предотвратить появление неприятного для него текста. Но ведь он, тем не менее, опубликован журналом GQ. Внимание к этому делу привлечено. Это был сотрудник американской правозащитной организации «Дом свободы» Арч Паддингтон.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин. Почему нужно знать правду о таких событиях, как взрывы жилых домов в российских городах осенью 1999 года? Об этом Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал».
О событиях, которые оказали и продолжают оказывать влияние на нашу жизнь, нам стоит помнить. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока эти события, последствия не преодолены. Они не преодолены, потому что нынешняя наша власть, собственно, на тех событиях и построена. Именно тогда, в сентябре 99 года, на крутых высказываниях «мочить в сортире» и так далее, вырос с около нулевых отметок до недосягаемых значений рейтинг Путина. Народ поддержал ввод войск в Чечню как некий ответ на происшедшие в российских городах взрывы. Именно эти высказывания и поменяли, по сути дела, общественные симпатии в России. Другое дело, мы должны помнить, после не значит потому что. Да, эти высказывания последовали за взрывом. Но кто организовал эти взрывы, мы до сих пор не знаем. Да, есть версии. Одна версия, которой придерживаются представители власти. Взрывы были организованы чеченскими террористами. Другая версия. Взрывы организованы спецслужбами. Но ни та, ни другая версия не доказана. И многочисленные издания на эту тему, будь то официозные или резко оппозиционные, например, книга Литвиненко и Фельштинского «ФСБ взрывает Россию», они не дают ответа на вопросы, потому что не могут быть восприняты как некоторая доказанная истина. А что для этого нужно? Нужно обсуждать, нужно помнить. Вспомнить об этом лишний раз, наверное, стоит, чтобы знать, есть ли в нашей недавней истории вопросы, на которые нет ответа. И пока на эти вопросы ответа нет, мы из этой истории вряд ли выйдем.
Таково мнение Александра Черкасова, члена правления общества «Мемориал». Добавим, что по данным Левада-центра, у подавляющего большинства россиян ясной картины по поводу взрывов жилых домов осенью 99 года до сих пор не сложилось. Лишь 7% удовлетворены тем, как сработали в этом деле российские правоохранительные органы. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский не исключает, что проведет в тюрьме остаток жизни. В интервью германскому изданию «Фокус» в присутствии своего адвоката Ходорковский высказал мнение, что по второму уголовному делу, которое сейчас рассматривается в московском суде, он будет приговорен к пожизненному заключению. Управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области возобновило производство по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Официальная формулировка в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Президент России Дмитрий Медведев поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру во взаимоотношениях с Украиной придерживаться заключенного контракта. На встрече с Миллером в Москве Медведев призвал не соглашаться на изменения в условиях оплаты транзита российского газа. Российские военнослужащие Александр Глухов и Дмитрий Артемьев, бежавшие в Грузию, могут быть освобождены от уголовной ответственности, если будет установлено, что причиной их дезертирства стали тяжелые обстоятельства службы. В Ираке при взрыве заминированного автомобиля погибли не менее 7 человек, ранено 16, среди погибших трое полицейских. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19:00 в эфир выйдет передача «Время гостей». Конфликты новой коммуникационной эпохи, блогеры и журналисты, о правде, праве и возможностях, об этике и редакционных стандартах в нашей студии будут дискутировать самый известный блогер Рунета Рустам Адагдамов, ЖЖ-юзер, блогер и руководитель издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев, издатель и журналист Сергей Пархоменко, ведущая сегодняшнего выпуска «Времени гостей» Анна Качкаева. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в студии Ирину Лагунину, которая сегодня для нас подготовила обзор публикаций в международной печати. Ирина, здравствуйте, прошу вам слово.
Добрый день. Ну, я думаю, что стоит начать с России, поскольку есть любопытная публикация. Первая – это редакционная статья в газете International Herald Tribune, и называется она «Правосудие для Анны» с вопросительным знаком в конце. Газета пишет, что, может быть, возник тусклый просвет в том, что в России Владимира Путина выдают за систему правосудия. На прошлой неделе Верховный суд вернул на доследование дело Анны Политковской. Суд встал на сторону семьи убитой, отмечает газета. «Мы надеемся, – пишет International Herald Tribune, – что следователи теперь займутся поиском настоящих убийц, вне зависимости от того, куда этот поиск заведет. Ведь, хотя прошло 3 года со времени этого убийства, о нем известно поразительно мало, – пишет газета. Мало стран, где журналисты чувствуют себя в большей опасности, чем в России. Со времен прихода в Кремль Владимира Путина были убиты 17 журналистов, и большинство этих убийств так и не были раскрыты. Нетрудно представить, какой эффект это производит на журналистов. Дмитрий Медведев заявляет, что превосходство закона должно стать базовой ценностью общества. Он также обещал, что одной из основных его целей будет создание независимости от исполнительной, извините, независимой от исполнительной и законодательной ветвей власти судебной системы. Учитывая положение дел, сейчас трудно себе представить, что решения суда будут отвечать этим высоким идеалам. Или даже то, что правосудие в деле Анны Политковской на самом деле восторжествует. Но решение суда на прошлой неделе все-таки дает надежду, пишет International Herald Tribune.
Еще какие-то публикации, касающиеся России?
Ну, конечно, есть еще одна публикация по поводу Arctic Sea. В них сейчас, я думаю, недостатка не будет. Так вот, американская Washington Times дает свою версию исчезновения сухогруза. Газета отмечает, что инцидент с сухогрузом, возможно, был даже более странным, чем то описывает журнал Time. Напомню, что в статье в журнале Time говорилось со ссылкой на адмирала Тарма Кьюца, что наиболее вероятной причиной инцидента состоит в том, что сухогруз вез не древесину, а новейшие ракеты, предназначенные для одной из мусульманских стран. Газета Washington Times приводит данные, опубликованные на сайте YNET, в статье, написанной опытным израильским военным корреспондентом Роном Бен Ишаи, который полагает, что инцидент был даже более странным, чем предполагает версия Time. Он ссылается на российские, европейские и ближневосточные источники информации и утверждает, что начальная точка отправки сухогруза не Финляндия, а Калининград. Сделка была заключена между российскими и некими ближневосточными бизнесменами, причем Кремль о ней не знал. В соответствии с этой сделкой, как гласит версия, российская сторона поставляла в одну из ближневосточных стран противоракетные системы С-300 и противолодочные X-500. Этими системами очень интересуется Иран. Уже после того, как сделка была заключена, о ней узнала разведывательная служба одного из государств. Ни государство, ни название службы не указываются. И передала информацию в Москву. Тем временем сухогруз отбыл из Калининграда в Финляндию для того, чтобы закупить немного древесины и создать впечатление легальной доставки. Когда судно проходило Швецию, его якобы арестовала шведская полиция. На самом деле, по данным израильского военного корреспондента, это была не полиция, а российский спецназ. Дальше судно шло уже под контролем российской стороны, и не случайно для того, чтобы доставить назад в Россию груз с Arctic Sea, Россия направила 8 больших грузовых самолетов. Для дешевой древесины такого бы не сделали. А сцены ареста, показанные по телевидению, всего лишь постановка, пишет Washington Times. Вот такая еще одна версия.
Очень любопытная версия. Какие еще публикации есть в вашем обзоре?
«Нью-Йорк Таймс» публикует результаты нового исследования рынка оружия, который проводил Конгресс США, и законодатели американские выяснили, что, несмотря на экономический спад, Соединенные Штаты продолжают оставаться крупнейшим продавцом оружия в мире, и эта их роль даже укрепляется. Для сравнения, в прошлом году США заключили соглашение на продажу оружия на почти 38 миллиардов долларов, что составляет почти 68,5% всего рынка оружия в мире. Страна, которая стоит на втором месте, это Италия – заключила контракты лишь на 3 миллиарда 700 миллионов. Россия на третьем месте – 3,5 миллиарда. Это существенное падение. Еще в 2007 году России было подписано соглашение на почти 11 миллиардов. И, впрочем, это все объясняется тем, что покупатели оружия не могут в условиях экономического кризиса его закупать.
Спасибо, Ирина. Ирина Лагунина подготовила и представила сегодня обзор публикации в «Международной печати». Московское время 16 часов 22 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Михаил Ходорковский в интервью германскому изданию «Фокус» в присутствии своего адвоката заявил, что не исключает, что проведет в тюрьме остаток жизни. Он высказал мнение, что по второму уголовному делу, которое сейчас рассматривается в московском суде, он будет приговорен к пожизненному заключению. Сейчас в прямом эфире из зала суда, где проходят слушания по уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте. Что сегодня происходило на заседании? Обсуждалось ли как-то вот это заявление Михаила Ходорковского?
Здравствуйте, Андрей. Но это заявление Михаила Ходорковского немецким журналистам пока не обсуждалось. Его адвокаты сообщили, правда, что сегодня сам Михаил Ходорковский будет выступать с заявлением в Хамонческом суде. Однако это, наверное, будет касаться каких-то документов, которые оглашались здесь в последнее время. На самом деле все уже ждут, когда, наконец, государственные обвинители перестанут зачитывать многочисленные протоколы обысков, досмотров, собрания акционеров и прочие документы и приступят к допросу свидетелей. Возможно, и сегодняшняя реплика председательствующего Виктора Данилкина их к этому подтолкнет, потому что когда государственный обвинитель Валерий Лахтин, представляя очередные доказательства обвинения, попытался огласить протокол допроса одного из свидетелей, Виктор Данилкин сделал ему замечание и сказал, что нет уж, если свидетель, тогда вызывайте, а протокол здесь зачитывать не надо. Но Валерий Лахтин по этому поводу ничего не сказал, но, во всяком случае, с заявлением о необходимости вызова в суд свидетеля в настоящий момент не выступил и продолжил дальше зачитывать документы. Это были постановления о производстве обыска в аудиторской фирме PricewaterhouseCoopers Audit, которая обслуживала ЮКОС и его дочерние компании, ну и, собственно, протоколы этих обысков. Правда, Платон Лебедев отметил, что документы, изъятые в ходе этих обысков, к делу не были приобщены, и в частности отсутствуют компакт-диски и прочие носители с информацией, которые перечислены в протоколах обыска, которые были изъяты, но вот этих доказательств в данном уголовном деле не существует, и ему непонятно, для чего вообще нужно было оглашать эти протоколы. Кроме всего прочего, сегодня Валерий Лахтин в первой половине дня сделал заявление, основной смысл которого сводился к тому, что руководство ЮКОСа намеренно вводило в заблуждение акционеров, поскольку публиковало отчеты компании на английском языке, и, соответственно, другие акционеры, которые не владеют английским языком, могли не знать о том, как на самом деле обстоят дела у ЮКОСа. Ну вот и сейчас в зале номер 7 Хамонического суда Москвы продолжается оглашение протоколов обысков. И нужно отметить, что сегодня довольно много людей в зале. Видимо, отпуска закончились, и гораздо больше людей интересуются тем, что происходит здесь в Хамонческом суде, и приходят посмотреть на то, как проходит процесс. Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире из зала Хамонического суда передавала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова. Московское время 16 часов 26 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве продолжаются мероприятия в честь Дня города. Выступления будут проходить до 10 сентября. По данным ГУВД, в праздновании Дня города уже приняли участие более 3,5 миллионов людей, рассказывает Вера Володина.
Празднование Дня города прошло без серьезных происшествий. За порядком в Москве следили, по разным данным, от 13 до 20 тысяч милиционеров и военнослужащих внутренних войск, а уборкой улиц и площадей после праздничных мероприятий занималась целая армия коммунальщиков – 300 тысяч человек и около 12 тысяч единиц спецтехники. Ожидавшие команды 10 самолетов с реагентами для разгона облаков остались без работы. Погода была хорошей, в применении авиации не было необходимости. Как заявляли организаторы, в субботу и воскресенье прошли 4000 различных мероприятий, из них 500 в центре Москвы. Именно в центре горожане испытывали трудности с перемещением. На пару часов было закрыто все движение транспорта по Садовому кольцу, там проходила спортивная милицейская эстафета, и во время проведения студенческого парада подходы к Тверской были перегорожены грузовиками и кордонами милиции. К зоне проведения этого парада могли подойти только аккредитованные лица. Примерно 30 тысяч студентов шли парадом мимо здания мэрии, студентов приветствовал мэр Москвы Юрий Лужков.
Я это говорю вам, зная, что говорю. Это самая счастливая пора в жизни человека. И мы хотели бы, чтобы вы, приехав из разных-разных мест, представляя разные-разные национальности, представляя разные-разные вероисповедания, были настоящей дружной семьей студенчества в городе Москве.
Парад московского студенчества отправился на концерт в парк Горького. Много зрителей собрал на Красной площади военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». В первый день фестиваля, в субботу вечером, в нем участвовали, кроме российских оркестров, британские музыканты, шотландские волынщики и барабанщики, оркестр армии обороны Израиля, военный оркестр из Индии. В программе второго дня фестиваля концерт звезд мировой оперы на Соборной площади Кремля. Субботняя программа завершилась праздничным салютом. Все два дня праздника московские музеи были открыты для бесплатного посещения, и на один музей в день города стало больше. Москва получила в дар коллекцию ретро-автомобилей музея завода АЗЛК. На северо-востоке Москвы был открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Яуза». Заммэра Сергей Байдаков рассказал, что через несколько дней начнет работать еще один спортивный центр.
Буквально через неделю нас ждет еще один замечательный праздник, когда на территории северо-восточного округа будет открыт дворец ледового спорта, центр фигурного катания, я считаю, просто мирового уровня. Мы сегодня выдерживаем все свои обещания. И я сегодня от имени мэра обещаю, что мы будем продолжать строить новые спортивные объекты на территории Москвы, на территории северо-восточного округа.
В праздничной статистике оказались и данные ЗАГСов. В дни города в Москве состоялось около 2000 свадеб. 40 церемоний из этого числа прошли в исторически значимых местах. В усадьбах Останкино, Кусково, в Царицыно, на Поклонной горе, в музее-квартире Александра Пушкина на Арбате. Для Радио Свобода, Вера Володина, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский не исключает, что проведет в тюрьме остаток жизни. В интервью германскому изданию «Фокус» в присутствии своего адвоката Ходорковский высказал мнение, что по второму уголовному делу, которое сейчас рассматривается в московском суде, он будет приговорен к пожизненному заключению. Президент России Дмитрий Медведев поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру во взаимоотношениях с Украиной придерживаться заключенного контракта. На встрече с Миллером в Москве Медведев призвал не соглашаться на изменения в условиях оплаты транзита российского газа. Российские военнослужащие Александр Глухов и Дмитрий Артемьев, вбежавшие в Грузию, могут быть освобождены от уголовной ответственности, если будет установлено, что причиной их дезертирства стали тяжелые обстоятельства службы. В городе Зверево Ростовской области шахтеры-пенсионеры добиваются восстановления льгот на оплату коммунальных услуг. Акции протеста продолжаются уже год. В понедельник бывшие горняки выстроились вдоль федеральной трассы Дон. Они угрожают перекрыть автодорогу, если власти вновь проигнорируют их требования. В Ираке при взрыве заминированного автомобиля погибли не менее 7 человек, ранены 16. Среди погибших трое полицейских. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил сегодня, что Иран продолжит ядерные разработки и никогда не будет обсуждать это, цитата, «очевидное право». Накануне появились сообщения о том, что МАГАТЭ на сегодняшней встрече обсудит доклад по Ирану. В Кабуле в результате ракетного удара погибли 3 мирных жителя. Как сообщает полиция, ракета попала в жилой дом на западе афганской столицы. Лауреат Нобелевской премии мира Марти Ахтисаари обвинил Европейский Союз в затягивании переговоров с Турцией о присоединении к Европейскому Союзу. Еще одна сегодняшняя новость. Управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области объявило, что возобновляет производство по делу об убийстве депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой из Петербурга. Передает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, так звучит формулировка, с которой Следственная служба управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области возобновила производство по уголовному делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Это дело было возбуждено в день убийства 20 ноября 1998 года. Оно завершилось осуждением бывшего офицера ГРУ, сотрудника охранной фирмы Юрия Колчина и Виталия Акишина на 20 и 23,5 года соответственно. Колчин был признан следствием организатором убийства, а Кишин – одним из непосредственных исполнителей. В сентябре 2006 года на 11 лет был осужден Вячеслав Лилявин как пособник преступления и на 2 года Павел Стихновский как посредник в приобретении оружия. Правда, его освободили за истечением срока давности. Но заказчик убийства так и не был найден. Следственные действия по делу были приостановлены весной 2008 года. В июне этого года в Петербурге был арестован бывший депутат Госдумы от ЛДПР и бывший петербургский криминальный авторитет Михаил Глущенко, чье имя неоднократно упоминалось в ходе следствия и суда по делу об убийстве Галины Старовойтовой. После этого Ольга Старовойтова, сестра Галины Старовойтовой, и ее бывший помощник Руслан Леньков написали письмо президенту Медведеву с просьбой возобновить следствие. «Это было скорее движением души, не рассчитанным на реальный успех», говорит Ольга Старовойтова.
Ну, какая-то все-таки крупица надежды всегда присутствует. Во-первых, не могу молчать, нужно же что-то делать, иначе что, мы согласны и довольны. А во-вторых, все-таки крупица надежды, если следователи поведут это дело очень толково, может быть, что-то новое выяснится.
Михаил Глущенко подозревается в организации тройного убийства на Кипре в 2004 году. В деле об убийстве Галины Старовойтовой есть многочисленные указания на то, что именно в его офисе собирались ее будущие убийцы, и там же проводилась идеологическая накачка этих людей. В минувшую пятницу Михаил Глущенко был допрошен. Впрочем, Ольга Старовойтова возлагает мало надежды на его показания. Гораздо важнее, по ее мнению, то, что работу возобновила именно прежняя следственная группа.
Только они знают все дело и в нюансах, и прошло более 10 лет. Это очень важно. Новый человек не будет изучать целый шкаф документов. По крайней мере, они сделали то, что сделали. Это крайне редко, чтобы у нас были осуждены хотя бы кто-то.
Ольга Старовойтова все же надеется, что на новом витке расследования могут быть добыты новые факты, ведущие к заказчику убийства Галины Старовойтовой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 16 часов 34 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. Наша следующая рубрика «Не только политика». Традиционной реконструкцией эпизодов Бородинского сражения в присутствии десятков тысяч зрителей была отмечена 197-я годовщина этой битвы. О Бородине Валентин Барышников.
«Я видел это неимоверно жестокое сражение и ничего подобного в жизнь мою не видал», писал участник Бородина Федор Глинка. Он же отметил: «В Отечественной войне и люди – ничто. Кровь льется, как вода, никто не щадит и не жалеет ее». Бородино было, по всей видимости, столь страшным и невообразимым событием, что битва тут же стала эпосом, участники которого превратились в античных или былинных героев. Более 100 лет спустя историк Тарле так описал сцену смертельного ранения генерала Багратиона. «Ярое бешенство, жажда мести овладели теми солдатами, которые были непосредственно в окружении Багратиона. Кирасир Адрианов, как передают очевидцы, пустился как стрела, мгновенно врезался в ряды неприятелей и, поразив многих, пал мертвым». Это, конечно же, воспроизведение мифа об Ахилле, мстившем за Патрокла. Беспримерная ожесточенность боя и беспримерная же отвага и готовность к смерти солдатам солдат на Бородинском поле, которые положили основу эпосу, странно контрастирует с некоторой неопределенностью в обстоятельствах, сопутствовавших битве, я бы даже сказал, с некоторой ее необязательностью. Военный теоретик Клаузевиц указывает, что Кутузов, наверное, не дал бы Бородинского сражения, если бы на том не настаивали двор, армия и вся Россия. Место же для сражения, не дававшее особых преимуществ оборонявшимся, было выбрано с известной долей случайности. Широко распространено мнение, что война была выиграна не столько русской армией и генералами, сколько самой Россией, превратившейся для французов из малознакомой, но в целом гостеприимной страны в огромную враждебную холодную пустыню. Это, вероятно, предвидел Кутузов, но не Наполеон, который получил у Бородина столь желанное им генеральное сражение. Этим объясняется и открытый финал чудовищного кровопролития, в котором каждый объявил себя победителем, и столь страшное поражение Наполеона в русской кампании. И это опыт, который неплохо было бы учитывать любой власти. Наполеон показал себя в России превосходным по обыкновению полководцем и не очень адекватным политиком. На Бородинском поле Наполеон играл с Кутузовым в шахматы, а тот копал под ним волчью яму. В известном смысле и победа при Бородине, и взятие Москвы были виртуальной реальностью, пиаром Наполеона. И причиной поражения было то, что Наполеон сам поверил этому. Легко представить, как через 3 года в круглую 200-ю годовщину Бородина в случае каких-нибудь трений с Францией в России появятся авторитетные исследования, свидетельствующие, что Кутузов выиграл у Наполеона это сражение. Это неправда. На Бородинском поле победителей не было. Там за несколько часов полегли десятки тысяч солдат, и Наполеон отправился дальше к своей гибели. Какое грозное предупреждение политикам, не желающим отдавать себе отчет в реальном положении вещей.
Комментарий для рубрики «Не только политика» сегодня представил Валентин Барышников.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 16:38. На волнах «Радио Свобода» сетевые разговоры.
Российские блогеры, принадлежащие к политической оппозиции, скорбят из-за поражения в очередном поединке с властью. Представитель движения «Солидарность» Владимир Милов сообщил в своем журнале, что ему официально отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы по округу номер 13.
Московские власти поставили задачу под любыми предлогами снять с выборов всех хоть сколько-нибудь заметных независимых кандидатов от оппозиции. Когда отказывают всем подряд, это значит, что бессмысленно искать огрехи в подписи кандидатов. Это значит, что мы имеем дело с политически мотивированным беспределом.
Ранее стало известно об отказе в регистрации еще одному кандидату от «Солидарности» Илье Яшину. Оппозиция, однако, видит свет в конце туннеля. Владимир Милов свидетельствует, что
в ходе сбора подписей в поддержку демократической оппозиции стало ясно, обычные люди, которые ничего не знают об оппозиции, при этом ненавидят «Единую Россию». Люди, в квартиры которых приходили наши сборщики подписей, были готовы бить морду, подозревая, что подписи собираются в поддержку ЕР, и с радостью подписывались за нас, узнавая, что мы выступаем против этой гнилой антинародной партии.
Свет в конце тоннеля видят и борцы с проектом строительства газпромовского небоскреба в Санкт-Петербурге. 1 сентября в Красногвардейском районе города прошли публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на территории предполагаемого строительства общественно-делового центра ОХТА. Так криптологически называется процедура, необходимая по закону для превышения действующего в городе высотного регламента. Несмотря на созданную организаторами слушаний положительно настроенную массовку из студентов, пенсионеров и профессиональных артистов, одному из участников показалось, что победа осталась все же за горожанами, непримиримыми противниками газоскреба.
Победили те, кто вдруг поверил в свои силы и смог поднять голос против моральных уродов, которые, конечно, и влиятельнее, и сильнее. А организаторы карнавала вместе со своей массовкой потерпели тяжелейшее поражение. Они и на слушаниях-то выглядели как побитые собаки. Простите за пафос, но свою высотную доминанту, настоящую Вавилонскую башню, они уже построили. И глупо не понимать, что скоро она обрушится им на головы.
В интернете по адресу башни.нет продолжается сбор подписей против строительства в Петербурге газпромовской высотки. Сани Хундл, редактор сетевого журнала «Азия в СМИ», на блогерском сайте Pickled Politics приводит комментарий к своей же статье в британской газете Guardian «Мы не можем покинуть Афганистан», в которой пишет о присутствии международных сил в этой стране как о факторе, сдерживающем терроризм. Позиция блогера относительно этой каверзной темы такова. «Я большой приверженец центральной югоазиатской стабильности». Поводом для поста под заголовком «Еще больше причин, почему мы не можем покинуть Афганистан» стал один из 152 читательских комментариев. Читатель, живущий в Пакистане, пишет.
«Миролюбцы не могут понять, что Талибан или Аль-Каида вернут все к ситуации до 2001 года. Тренировочные лагеря для джихадистов, публичные казни, адские условия жизни женщины и так далее. И это не паникерство, они уже добились этого в Пакистане. Афганский Талибан, самое ядро, это не те люди, с которыми можно договариваться. Так же, как и с представителями пакистанского истеблишмента. Они и пальцем не пошевелят, если речь не идет об их собственных задницах. Вот недавний пример их нежелания связываться с такими крестными отцами терроризма, как Хафиз Саед, Суфи Мохаммад и Абдул Азиз. Их просто-напросто отпустили. Апологеты терроризма сейчас низко стелятся. Они не могут себя показать после майского поражения в долине Сват в этом году. Но сомнений нет, они все еще здесь. Сани Хундал прав. Любой вакуум, созданный внезапным уходом иностранных войск из Афганистана, заполняется Талибаном, как это было в 90-м, когда они и появились благодаря Пакистану. Афганистан – это не Ирак. В Ираке это было сокрушительное и захватническое вторжение под прикрытием так называемой войны с террором. Афганистан – это ситуация без прикрытия».
Совершенно верно, отвечает ему Сани Хундл. «Прошу прощения, но меня невозможно убедить, что в ближайшее время мы должны покинуть Афганистан. Приверженцы Талибана – самые страшные религиозные фанатики в мире. И ни в коем случае нельзя допустить усиления их могущества». И снова о Ближнем Востоке, Аль-Каиде и террористах в блоге президента Global American Institute Жоана Коула. Вернее, о заключенных Гуантанамо. Еще точнее, об их книжных вкусах и интересах.
Какие книги чаще всего спрашивают оставшиеся 229 узников Гуантанамо в тюремной библиотеке с книжным фондом в 13 500 книг? Первое. Романы о Гарри Поттере. Второе. Дон Кихот Сервантеса. Третье. Мечты моего отца, Барака Обамы. Считают ли они, что Гуантанамо – это школа Хогвартс, и что их мучители – это лорд Волдеморт? Знают ли они, что Сервантес сражался в битве при Лепанто в 1571 году, что Священная Лига выиграла эту морскую битву у Османской империи, и что позже он на своем корабле был захвачен в плен и провел 5 лет в неволе в Алжире, пока его не выкупили? Известны ли им эти факты, близкие их собственным биографиям? И еще им рассказали, конечно, что новый президент США имеет африканские и мусульманские корни. А мне все же нравится идея Джон Ю как Волдеморт.
Остается напомнить, что Джон Ю при Буше-младшем занимал высокий пост в системе судебной власти Соединенных Штатов и участвовал в создании документа, определяющего процедуру допроса пленных.
Это была наша рубрика «Сетевые разговоры». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский не исключает, что проведет в тюрьме остаток жизни. В интервью германскому изданию «Фокус» он высказал мнение, что по второму уголовному делу, которое сейчас рассматривается в московском суде, он будет приговорен к пожизненному заключению. Управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области возобновило производство по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Официальная формулировка в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Президент России Дмитрий Медведев поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру во взаимоотношениях с Украиной придерживаться заключенного контракта. Он призвал призвал Миллера не соглашаться на изменения в условиях оплаты транзита российского газа. Российские военнослужащие Александр Глухов и Дмитрий Артемьев, бежавшие в Грузию, могут быть освобождены от уголовной ответственности, если будет установлено, что причиной их дезертирства стали тяжелые обстоятельства службы. В Ираке при взрыве заминированного автомобиля погибли не менее 7 человек, ранены 16, среди погибших не менее 3 полицейских.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Пиратов, захвативших Arctic Sea, мог нанять Моссад.
Комментарии экспертов.
Ленин без прикрас. Новая книга об эмигрантском периоде жизни Владимира Ульянова.
Право автора.
Александр Генис о новациях в русском языке.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Сокращение производства в России электроэнергии с января по август оказалось большим, чем за первые 7 месяцев года. Почему спад в российской электроэнергетике ускоряется, несмотря на рост промышленного производства и оживление экономики в целом? Об этом в очередном выпуске «Экономические панорамы», который сегодня подготовил наш обозреватель Сергей Синицкий.
За первые 8 месяцев производство в России электроэнергии сократилось вслед за падением спроса на нее на 6,6% к уровню января-августа прошлого года. Об этом сообщила сегодня государственная компания «Системный оператор», управляющая единой энергосистемой страны. По итогам первых 7 месяцев года спад в отрасли был значительно меньшим – 5,7%. Но в целом он соответствует скорее общему падению объемов российской экономики, чем спаду у главного потребителя – промышленного производства, который оказался вдвое большим. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Владимир Скляр.
В отличие от европейских стран, да, с которыми мы обычно сравниваем зависимость падения потребления и падения ВВП, в России доля промышленного производства в конечном ВВП она намного выше, да, чем в развитых европейских странах. В связи с чем мы выявили такую динамику, что на каждый процент падения потребления электроэнергии в ВВП России падает примерно на 3%. В момент кризиса динамика менее слабая в силу того, что потребление населением электроэнергии, оно не упало, оно, тем не менее, продолжает расти. В связи с чем оно как бы немного нивелирует падение производства промышленного, которое намного превышает падение ВВП.
А насколько в целом доля промышленного производства в структуре потребления в России электроэнергии превышает долю населения? И как повлияло на них нынешнее сокращение ее производства?
В докризисной разбивке потребление населением составляло от общего потребления электроэнергии 12-13% в зависимости от регионов. Потребление промышленным производством составляло около 65-70%. Остальное уходило на всякие бюджетные организации, транспортный сектор, метрополитен, РЖД и так далее и тому подобное. Сейчас потребление населения оно в абсолютной цифре не уменьшилось, даже немного выросло, и от общего уменьшенного потребления составляет около 14%. А промышленность упала у нас сильно, потребление промышленности 70% опустилось где-то до 60-63%. Ну а прочие области РЖД и бюджетные организации намного меньше снизили потребление, но тем не менее оно меньше.
За последние 10-12 месяцев динамика спада производства электроэнергии в России насколько соответствовала помесячным спадам как промышленного производства, так и ВВП России в целом? Аналитик инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
Действительно, не всегда динамика потребления электроэнергии совпадает с промышленным производством. Допустим, в мае движение индикаторов было разнонаправленное, это связано с запозданием каких-то факторов и с разными методами учета. В первую очередь, потому что они рассчитаны не на отслеживание экономических показателей, а на управление энергосистемой, и те степени точности, которые требуются для управления энергосистемой, они, безусловно, более грубые, чем точность, которая нужна для прогнозирования экономики и подобных показателей. Лучше говорить о том, что сейчас в целом мы находимся по потреблению на уровне 2006 года, хотя, конечно, падение, оно немножко сейчас ускоряется.
Согласно правительственной программе либерализации рынка электроэнергии в России, в первой половине этого года доля на нем свободного сегмента, где цены не регулируются государством, должна была составлять не менее 30%, а во втором полугодии уже 50%. Общее падение производства в стране электроэнергии изменило ли сколько-нибудь существенно соотношение регулируемого и нерегулируемого сегментов российского энергорынка? Владимир Скляр, компания «Ренессанс Капитал».
Когда мы говорим о разбивке в 30-70, 50 на 50, мы имеем в виду только потребление промышленным производством. А либерализации энерготарифов для населения речи сейчас не идет. Государство установило планку в 2013-2015 году как реальный срок для либерализации тарифов для населения. Мы думаем, что это не произойдет даже в эти сроки. Более того, разбивка 50 на 50, она идет от энергобаланса, который был заложен в декабре 2008 года и который предполагал рост потребления электроэнергии в 2009 году. В связи с чем, в силу того, что у нас реальное потребление сократилось, по либерализованному тарифу с учетом доли населения и с учетом неправильно составленного баланса в декабре 2008 года, генерирующие компании продают около 41-42% произведенной электроэнергии по свободным ценам, а остальное по регулируемому тарифу.
Промышленное производство в России демонстрирует в последнее время помесячный рост. Общий объем экономики на грани возобновления такого же роста. Но при этом спад производства в стране электроэнергии ускоряется. Михаил Растрикин, банк ВТБ «Капитал».
Для того, чтобы точно говорить об изменении потребления, нужно делать корректировки на погодные условия, на какие-то разовые явления, такие как выход из операции каких-то конкретных предприятий, которые также могут влиять на общий уровень потребления, допустим, таких предприятий, как «АвтоВАЗ», который находился частично в простое в августе.
По итогам первых 7 месяцев нынешнего года общий объем производства в России электроэнергии оказался на 5,7% меньшим, чем в январе-июле прошлого года. А к концу августа спад с начала года составил уже 6,6%.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня – обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий. Ну а завершает первый информационный час программы «Время свободы» очередной репортаж в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», сегодняшней истории из Германии. В этом сентябре исполняется 2000 лет со дня легендарной битвы в Тевтобургском лесу. В 9 году нашей эры восставшие германские племена под предводительством вождя херусков Арминия разгромили римские войска, командир которых, Публий Квинтилий Вар, покончил с собой в конце сражения. По оценкам историков, в тот день погибли до 25 тысяч римских легионеров. Огромное число для того времени. Битва в Тевтобургском лесу стала началом продолжительной войны между Римской империей и германцами. Сейчас, спустя 2 тысячелетия, в Германии не утихают споры о том, какую роль в истории страны сыграл Арминий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
2009 год принес Германии немало круглых дат. 70-летие начала Второй мировой войны, 60-летие создания ФРГ, 20-летие падения Берлинской стены, а также 2000-летний юбилей исторической битвы в Тевтобургском лесу, точная дата которой до сих пор остается неизвестной. Торжества по случаю годовщины победы древних германцев над античными римлянами проходят с размахом. Куратором юбилейных мероприятий стала федеральный канцлер Ангела Меркель. Сразу в 3 городах страны – Хальтерне, Калькризе и Детмольде – открылись выставки под общим названием «Империя. Конфликт. Мифы. 2000-летняя годовщина битвы в Тевтобургском лесу». В связи с юбилеем в немецкой прессе разгорелись споры о том, какое влияние на дальнейший ход немецкой истории оказало древнее сражение. Еженедельник «Шпигель» даже опубликовал статью, в которой вождь херусков Арминии представлен противником Объединенной Европы, борцом с глобализацией. Об отношении нынешнего поколения немцев к событиям 2000-летней давности размышляет профессор университета города Тюбинген, археолог и историк Райнхард Вольтерс.
В разных регионах Германии фигуру Армения воспринимают совершенно по-разному. Например, в Нижней Саксонии, в Северном Рейн-Вестфалии, а именно на территории этих нынешних федеральных земель страны расположен Тевтобургский лес, подробности древней битвы передаются от поколения к поколению. На западе и на севере Германии Армений воспринимается как национальный герой. И совсем другая ситуация на юге ФРГ, где глубже укоренились римские традиции. Жители Баварии и Бадена-Вюртемберга скорее ассоциируют себя с римлянами, чем с германцами. И юбилейные торжества, которые проходят сейчас, ничего в этом плане не изменят. На юге Германии как не было интереса к сражению, так и нет.
Историк, автор книги о битве в Тевтобургском лесу Тильман Бендиковский считает, что на отношение немцев к Армению также влияет их конфессиональная принадлежность.
Протестантам Армении куда более дорог, чем католикам. Причем эта любовь, как оказалось, сильнее времени. Я, честно говоря, долгое время думал, что миф об Армении уже умер в немецком общественном сознании. И ошибался. Величественный 50-метровый памятник Армению близ города Детмольд до сих пор является одной из самых посещаемых немцами достопримечательностей. Почему люди идут туда? Видимо, ищут источник какой-то духовной энергии. И при этом считают, что древние германцы и современные немцы – это одна и та же нация. Хотя историческая наука утверждает, что немецкий этнос стал формироваться лишь через несколько веков после битвы в Тевтобургском лесу.
По мнению Тильмана Бендиковски, историческую фигуру Армения до сих пор пытаются использовать в политических интересах.
Как только разгораются споры об интересах немецкой нации, о свободе и единстве немецкого народа, сразу всплывает Армении. Политикам он нужен, когда появляются враги, либо внешние, такие как Франция или Польша в определенные исторические периоды, либо внутренние, евреи, например. Причем в интерпретации политиков образ Армения никогда не бывает самостоятельным. Без неприятеля, антагониста, образ вождя херусков блекнет. ГДРовская пропаганда представляла Армении этаким революционером, борцом за классовую справедливость, противником римского империализма. Только красного флага не хватало. Сейчас все это звучит смешно. Во времена ГДР люди именно так в коммунистических тонах воспринимали Армению. Пытаются воспользоваться им и сегодняшние немецкие политики, но уже главным образом ультраправого толка. Например, Национал-демократическая партия Германии. В немецком интернете много информационных порталов с националистическим душком, пропагандирующих подвиги Армении. Однако, как мне кажется, сейчас, спустя 2 тысячелетия, к этому историческому персонажу стоит отнестись спокойно и с известной долей юмора.
Говорил немецкий историк Тильман Бендиковский. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Репортаж Александра Хавронина прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. В Петербурге возобновлено производство по делу об убийстве Галины Старовойтовой. О том, почему принято такое решение, подробно в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
109 малышей остаются в инфекционном отделении местной больницы.
Корабль внезапно раскололся на две части.
Разногласия на встрече вызвало и обсуждение выплаты огромных бонусов.
Неизвестные лица. Собирают о нас информацию.
Очевидно, что НАТО тщательно изучит все обстоятельства этой трагедии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».